Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня мы изучаем 27 главу. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исафа и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я». Исаак сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру». Итак, Исаак, патриарх Божьего народа, состарился и притупилось зрение его. Похоже, что не только физическое, но и духовное зрение Исаака притупилось. Он не видел очевидной истины, что более духовным был Иаков, а не Исав. Как мы и ранее читали, Исаак более любил Исафа, сына своего, потому что Исав был охотником, он добывал дичь и умел ее правильно приготовить для своего отца. Иаков более занимался изучением закона Божия, он находился в шатре со своей матерью Ревеккой, был человеком, который предавался богомыслию, постижению воли Божьей. С годами действительно бывает так, что и память оскудевает у пожилых людей, и зрение притупляется. Когда у нас появляются седые волосы, это вестники смерти, которые медленно, но уверенно приближаются к нам. Старость обязывает человека быть более внимательным к самому себе, более серьезно, взвешенно относиться к окружающим. Старость – это время тихого раздумья перед тем, как отправиться в мир иной, чтобы обрести вечное успокоение в Боге и с Богом. И вот мы видим Исаака, который состарился, притупилось зрение глаз его. Вы помните, что Исав за чечевичную похлебку продал своему брату Иакову первородство свое. Он возвращался с охоты, был голоден, увидел, что его брат Иаков сделал себе чечевичную похлебку, сказал: «Что это у тебя там красное, красное, дай мне этого поесть». И отказался от своего первородства за чечевичную похлебку. И с тех пор вот это выражение «чечевичная похлебка» – это выражение о том, когда человек чего-то не ценит, чем-то не дорожит, и за чечевичную похлебку готов отказаться от того, что реально имеет значение и великий смысл в жизни человека. И вот Исаак, сын Авраама, сейчас бы сказали Исаак Авраамович, приготовляет пищу, то есть ожидает пищу, которую должен принести его сын Исав, и он готовится благословить, после того, как поест эту пищу, своего, как он считает, старшего сына, этого Исафа, который, как вы знаете, вступил в брак, взял себе жен хананьянок, вел их в дом, и для Ребекки, и для Исаака это было беспокойство, вот эти хананеянки в семье, дома, когда дома неверующие появляются какие-то невесты. У наших детей это всегда проблема, это дикая музыка, это новые порядки они начинают устанавливать, вторгаясь в нашу жизнь как некие духовные оккупанты. И мы читаем, что происходит далее. Ревека. Имя Ревека означает петля. Как я вам уже говорил, петля, которой уловляют. Капкан. Можно так перевести имя Ревека. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исафу. И пошел Исаф в поле достать и принести дичи. Итак, Ребека слышала, что Исаак хочет после себя благословить Исафа, этого волосатого охотника, как его описывает Библия. Но Ребека больше любит Иакова, своего младшего сына. И мы читаем: «А Ревека сказала меньшему, сыну своему Иакову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исафу, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моей». Благословение, которое преподается любым человеком перед смертью, имеет особое значение для остающихся в живых. Поэтому, когда вы будете чувствовать, что смерть приближается к вам, вы тоже должны будете избрать из членов вашей семьи, из ваших детей того, которого считаете наиболее достойным, ответственным, который продолжит заботу о ваших близких после вашей смерти, и должны благословить его. И вот Ревека говорит своему сыну Иакову, имя Иаков означает «обманщик», «теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Она приказывает ему, не советует. Если бы она советовала ему, и он согласился бы, он был бы участником в ее совете. Но мать приказывает сыну, по понятиям того времени, сын не может ослушаться приказаний своей матери. По Моисееву закону, если сын не слушался родителей, то отец с матерью приводили такого беспутного сына к городским воротам, где обычно сидели элогим, судьи, и отдавали его на суд. И этого человека приговаривали к смерти, и весь народ побивал камнями. В Писании сказано, что злословящий отца и мать должен быть побит камнями насмерть. В Писании сказано, что поднявший руку на отца или мать тоже побивается камнями насмерть. Сейчас мы не побиваем камнями нечестивых детей, но это делают ангелы Божии. Ангелы Божии обрушивают на нечестивых детей целый град неприятностей, болезней, недугов, и жизнь их сокращается. Неуважительное отношение к родителям есть саморазрушение. Это очень суицидальный грех. А тот, кто почитает отца и мать, как известно, тот будет долголетен на земле. Это единственный секрет долголетия, который реально действует. Человек может быть и неверующим, и другой веры, но если он почитает отца и мать, он долго живет на земле. И как я вам уже приводил пример, в основном долгожители на Кавказе. И это связано не с тем, что там кислород Там как раз от кислорода давление может повышаться, прыгать туда-сюда. Там погода часто меняется. Это связано прежде всего с тем, что там принято почитать не просто родителей, но всех пожилых людей. И там каждому пожилому человеку относятся с величайшим почтением, хотя в основном там мусульмане, но Господь продлевает им жизнь, там люди живут до 100 лет, это считается в порядке вещей, там больше 100 лет живут люди, и только за то, что они исполняют эту заповедь. Бог нелицеприятен, он не смотрит, какая нация, религия. Если человек исполняет его волю, Божьи обетования, они неизменны. Человек может быть не верен Богу, но Бог всегда верен своему слову. А Бог сказал, почитающий отца и мать будет долголетен на земле. И вот в приказном порядке Ребекка говорит своему сыну, пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка, молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушание, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей. Ребекка понимает, что благословение перед смертью делает человека в данной ситуации патриархом всего этого племени, этого маленького тогда еще народа. И она именно приказывает своему сыну так поступать, понимая, что если бы она просто бы ему посоветовала так сделать, он бы мог бы отказаться, потому что Яков вряд ли согласился бы обмануть отца таким явным образом, если бы мать не приказала ему. Хотя Яков имел право на первородство благословения, вы не забывайте, что они были близняшки, но они внешне отличались друг от друга. Первенцем Исав считался, потому что он первым вышел из утробы матери. Яков вышел вторым. И вот Яков понимает, что первородство-то им приобретено, но страх перед отцом велик, поэтому эти люди, они и долго жили, и он соглашается исполнить приказание своей матери. Но Яков высказывает свои недоумения Ребекке, матери своей. Иаков сказал Ребекке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Что значит «ощупает отец»? Исаак был слепым, и как слепые, они обычно прикасаются к лицу человека, который к ним подходит. И у слепых людей очень обостряется вот именно восприятие прикосновения. Они по одному прикосновению руки могут узнать, кто перед ними. Вы знаете, что слепые даже читают пальцами, есть специальная такая система чтения. Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». То есть она берет на себя проклятие, которое может возникнуть от неготования Исаака, но один человек все же не может нести на себе ношу другого человека. И это проклятие коснется Иакова через несколько лет и лет. И мы читаем, он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ребекка богатую одежду старшего сына своего Исафа, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. То есть она переодевает своего сына Иакова в одежду Исафа, которая хранилась в ее шатре, в богатую одежду, а руки обкладывает кожей козлят. Если отец будет трогать, он почувствует, что это что-то грубое, что-то похожее на Исафа. Иаков будет обманут именно через одежду и именно через возможность не рассмотреть, не увидеть. Давайте вспомним события, о которых вы, наверное, читали в Библии. Иаков уйдет через несколько лет из своего дома, и он будет работать Лавану за Рахиль, дочь его. Но когда наступит день свадьбы, в шатер, где ничего не видно, введут к нему не Рахиль, а ее сестру Лию. И в темноте он не сможет увидеть, как его отец Исаак не мог видеть. И утром он проснется, рассмотрит, это не та жена, за которую он трудился. То есть Бог накажет его ровно так же, как он воспользовался невидением отца, его слепотою, в темноте вместо одной жены к нему ведут другую. Также он будет наказан и через одежду, когда братья продадут Иосифа в рабство, они возьмут разноцветные одежды Иосифа, испачкают в крови козленка, принесут к Иакову и скажут: вот посмотри, одежда это твоего сына, наверное, это его вот зверь дикий разорвал. То есть обманщик будет обманут, убийца будет убит, вор будет обворован. Господь попускает наказание грешнику его собственным грехом. То есть в самом грехе, который мы совершаем, содержится наказание для нас. И люди это знают. Внимательные люди, которые оценивают свою ситуацию достаточно трезво. Вы, наверное, уже замечаете, что действительно наказание всегда строго пропорционально тому, что мы совершили, ни больше, ни меньше, но оно неотвратимо. И мы читаем: «И дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой. Тот сказал: вот я, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». В нашем тексте неправильно поставлена запятая. На самом деле он ответил на вопрос отца, который спросил: «Кто ты, сын мой?» Он сказал: «Я». Вот тут надо ставить запятую. А дальше он сказал: «Исав, первенец твой». Он не врет. Далее говорит: «Я сделал, как ты сказал мне». Вот здесь уже ложь. Ему он не говорил, Исаак, ничего по поводу приготовления пищи. И за эту ложь он будет потом страдать. Когда его обманут вот этой окровавленной одеждой Иосифа, он скажет: в сединах, в скорби сойду я в могилу. То есть до смерти не будет мне утешения. «Встань, — говорит Иаков, — сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» То есть охотник ходит какое-то время, ищет дичь, потом находит ее, потом приготовляет, а тут так все быстро. Ребекка спешила, опасаясь, что Исав придет с охоты и разрушит их обман. «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Здесь, видите, даже имя Господа употребляется в суе, в этой лжи. «И сказал Исаак Иакову, подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исаак или нет?» У Иакова появляются сомнения. У Исаака, наверное, был грубый голос, и вот он ощупывает своего сына. Иаков подошел к Исааку. Вот здесь, конечно, можно представить, как Иаков трепетал. Он же боялся проклятия отца. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаака». Ну, пожилые люди, они и слышат тоже не очень хорошо, и видят не очень хорошо. Как-то все перепутано. Руки вроде руки, вот как у Исаака, грубые. Голос, как у Иакова. Ну, в старости чего не бывает. «И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаака, брата его, косматые». Вот эта козлиная кожа была прикреплена Ревекой, петлёю, этим капканом, что означает это имя. Ревека оказалась капканом для своего мужа. Я вам уже объяснял, что имена давались в пророческом озарении. И когда давали имена этим детям, в имени раскрывалась часть их судьбы. Потому что тогда люди были исполнены пророческого духа. В основном имена давали женщины. И эти женщины были движимы Духом Божиим, и они в имени выражали сущность человека. «И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаака, брата его, косматые, и благословил его». То есть он возлагает руки на него и сказал, «Ты ли сын мой, Исаак?» Он ответил, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. Поцелуй обманщика. Это такая ситуация, которая нам напоминает уже Иуду в Гефсиманском саду. Многое, что происходило с древними, это были прообразы для людей, которые потом увидели исполнение этих прообразов в событиях Нового Завета. Когда сам Исаак нес древо для костра на гору, где Авраам должен был принести его в жертву, сам Исаак символизировал собою Иисуса Христа. Он подошел, Иаков подходит и поцеловал его отец, и ощутил Исаак запах от одежды его. Мать одела специально вот эту одежду, пропахшую дымом костров, запахом трав, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного», то есть полного разнотравия, «которое благословил Господь». И вот слушаемся в слова благословения. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Вот здесь обращает на себя внимание то, что благословение прежде всего подается от Бога, от росы небесной. Роса небесная – это символическое выражение, это благодать Духа Святаго, который с небес, с неба струится на землю. То, что евреи называли шехиней Божией, они осознавали, что они живут как бы под неким покровом Кадеш Руаха, Духа Божия, Духа Святого. И мы читаем далее. «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей». Вот почему они так спешили, потому что опасались, что придет с поля Исав. «Приготовил и он кушанье и принес отцу своему». Итак, за кушанье, за чечевичную похлебку он предал, по сути дела, свое первородство. И сейчас вот это кушанье, которое он приготовил для отца, чтобы получить благословение патриарха, не принесет ему никакой пользы. Но, по крайней мере, в том формате, как он это ожидал. «Приготовил и он кушанье и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаак». И вострепетал Исаак. Затрясся Исаак, и вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, «Кто же это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от сего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Все. Исаак не может проклясть Иакова, своего сына, потому что он его уже благословил. Помните, когда из ковчега выходили Ной, Сим, Хам и Афет со своими женами, Бог всех благословил. А когда Хам надругался над отцом своим, Ноем, то Ной проклял не Хама, а его сына Ханаана, потому что то, что Бог благословил, нельзя проклинать. И Исаак это понимает. Он благословил кого-то не того, но кого он благословил, тот да будет благословен. То есть надо опасаться осуждать благословенных людей. Благословенные люди – это старшие в роду, старшие в народе, это духовные вожди народа, священники, осуждение которых есть страшный грех. Давайте вспомним поступок с царем Давидом, когда он еще не был царем, а царем был еврейский царь из дома Вениамина Саул, по-еврейски Шауль. Шауль гонялся за Давидом, и однажды, когда Саул гонялся за Давидом, хотел его убить, Давид от него скрывался, Давид спрятался в пещере со своими людьми, у него был вооруженный отряд, а Саул, не зная об этом, свой военный лагерь сделал рядом с этой пещерой. И по нужде Саул пошел в туалет, в эту пещеру, по нужде. И он снял с себя одежду, и вот в таком неприглядном как бы виде отправлял нужду. А Давид в темноте этой пещеры со своими воинами это видели. И воины, наверное, испытали, ну, чувство брезгливости по отношению к Саулу. И они говорят Давиду, ну вот тебе его Бог отдает, давай его убьем. Но Давид, даже вот в таком положении, видя царя Шауля, Саула, он говорит, это помазанник Божий, я не подниму на него руку. Он боится поднять руку на помазанника Божия. Хотя Саул был совершенно четко неправ, по отношению к Давиду, он несправедливо его гнал. Он 2 раза бросал в него копье, когда Давид играл на арфе для него, чтобы успокоить его. Очень вот важно всегда понимать, кто имеет помазание от Бога, благословение, кто нет. Когда в России произошла революция, это был бунт против помазанника, святаго страстотерпца, царя Николая Александровича Романова, Николая II. Это был страшный грех. Потому что в Писании сказано: «Не касайтесь помазанников моих». То есть те, которые под Божьим благословением, их нельзя касаться. Обычного человека помазывают миром святым, когда крестят, после крещения, когда совершается после таинства крещения, таинство миропомазания. А на царей в момент их постановления на царство льют мира, оно течет по царю, льют прямо на голову. И после этого царь заходит в алтарь и причащается как священник на престоле, принимает отдельно в руки свое тело Иисуса Христа, берет чашу, значит, причащается из чаши. И это очень страшный грех — бунтовать против Божьих помазанников. Апостол Павел однажды подвергался пыткам со стороны иудеев. Они его били по лицу. И участвовал в этих пытках еврейский первосвященник, которого апостол Павел не знал в лицо, потому что это был, наверное, новый уже первосвященник, старый, которого он знал в лицо, умер. И когда этот первосвященник еврейский, а это имеется в виду те первосвященники, которые распяли Христа, он приказал бить Павла по лицу, и апостол Павел сказал ему: «Ты стена подбеленная». Что такое стена подбеленная? Ну, это когда вот стенку строят, тут бревнышко, тут кирпич, тут камень из всякого мусора. А чтобы выглядело однообразно, белят потом. То есть ты стена подбеленная. А ему говорят, апостолу Павлу: «Да ты знаешь, кого ты ругаешь? Это первосвященник Божий». И апостол Павел испугался. Он как бы берет свои слова назад, он говорит: «Я не знал, что он первосвященник. Ибо сказано в Писании: не злословь начальствующего в народе твоем». То есть это очень великий грех — злословить начальствующих, правителей злословить — это грех. Правители, даже нечестивые, если над нами поставляются, это нам в наказание. Мы всегда получаем таких правителей, ровно таких, каких мы заслужили. Вот у нас был президент Ельцин, царствие ему небесное. Человек сложный, дикий, необузданный, пьющий, ну, как многие-многие мужчины вам знакомые. Наверняка так. Ну, вот какое состояние России было, такой был президент. Но Господь вот сподобил этого человека умереть по-православному, потому что именно в его правлении... Это тяжелое для России правление, кровавое правление, преступное правление. Но Господь так сделал, что в его правление был построен храм Христа Спасителя. Было восстановлено очень много храмов по Руси. И только за это Господь благословил кончину и с исповедью, и с причастием, и сподобился отпевания в храме Христа Спасителя, где последний раз так торжественно отпевали только императора Александра II, III. Итак, если кто-то благословен, его нельзя проклинать. Вот это надо понять. Если кто-то поставлен главенствующим, надо с этим соглашаться, потому что мы всегда заслуживаем то, что имеем. Поэтому Исаак и говорит: он и будет благословен. Хотя здесь очевидно, что он еще не знает, кто это такой. Исав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкий, весьма громкий вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Вопль поднял громкий. Он понял, что он потерял. Вот в этот момент он, наверное, вспомнил эту чечевичную похлебку. Ему стало страшно горько. Но он сказал ему, вот здесь как бы духовное прозрение возвращается к Исааку. Исаак говорит: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Исаак понял уже, Господь ему открыл. Сначала он не знает этого, не видит этого, а сейчас он уже это понял. «И сказал Исаак: не потому ли дано ему имя Иаков, то есть обманщик, что он запнул меня уже два раза?» Он вспомнил первый раз, когда за чечевичную похлебку продал первородство. И вот теперь то, что он первый принес пищу отцу через пищу, также он его обошел. «Не потому ли дано ему имя Яков, то есть обманщик, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое», то есть когда за чечевичную похлебку брал, «и вот теперь взял благословение мое». То есть Исав, вольно или нет, как бы соглашается с произошедшим. Он понимает, что он сам виноват. «И еще сказал Исав отцу своему: неужели ты не оставил и мне благословение?» Исаак отвечал Исафу: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Неужели одно благословение? Благослови меня, отец мой!» И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. Исав, он, чтобы угодить отцу, брал себе в жены из дома Измаила. И Измаил — родоначальник всех арабов. И Исав тоже родоначальник всех арабов. И вот вы видите, что Исаак говорит, что в подчинении у евреев будут арабы. И вы знаете, как они живут в Палестине, как рабы. Их окружают евреи огромной стеною, там как резервация, и не дают им никакой свободы, палестинцам. И стреляют в них, и гоняют их. Очень тяжело под еврейской пятою находиться палестинцам. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое». Вот здесь на первое место выходит тук земли, а роса на второе место, и от росы небесной свыше. Во время благословения Иакова все наоборот. Сначала тебе благословение от небес, от росы, то есть наставление от Духа Святаго, то есть сразу поймете истину Божью, и вы знаете, что в Иисуса Христа первые, кто поверили, это были евреи, Дева Мария, еврейка из дома царя Давида, Иосиф праведный, тоже из царского дома, апостолы 12, они были из разных колен еврейских, апостолы из числа 70, там большая часть были евреи, первые христиане в Риме, апостол Павел, Петр, Первоверховный, они были евреи. То есть благословения были даны им прежде всего. Закон был дан этому народу только через Моисея на горе Синай. А этим дается как бы в последнюю очередь. Но первое благословение от тука земли. Тук земли, тук – это жир, а тух земли – это нефть. И вот арабы получили это благословение в первую очередь. У евреев это благословение есть, но оно второе. На территории Израиля нефти нету. И они вынуждены покупать ее у арабов. Хотя они в очень натянутых отношениях с арабами. Даже говорят так, арабы им напрямую не продают, продают американцам, а американцы перепродают евреям. И вот Бог дает благословение Исафу, который является тоже праотцом всех арабов, от тука земли. Эти слова прозвучали очень давно. Они прозвучали почти 4000 лет назад. Хронологии существуют разные. Некоторые говорят, что это было 5000 лет назад. В течение тысячелетий арабы не понимали смысла этого благословения. Какой жир есть у земли? Они жили в основном в Саудовской Аравии, где под этим песком огромный океан нефти. И люди не знали, что такое нефть. Те, которые находили ее, не знали, как ее использовать. И только конец 19-го, начало 20 века нефть становится черным золотом. И для арабского мира это благословение, данное Исааком, его сыну Исафу. Вы помните, какое благословение Авраам давал Измаилу, тоже праотцу арабов? Он сказал, руки твои на всех, руки всех против тебя. Ты будешь со всеми воевать, все с тобой будут воевать. Но они так и живут, мусульмане. Все с ними воюют, они со всем воюют. Со всеми воюют. Это действительно вот так вот все происходит, ровно так, как говорится в Священном Писании. Там ни больше, ни меньше. Вот пообещал Бог дать благословение нефти. Они там не работают практически. Вот тот чистый арабы в Саудовской Аравии, прямые потомки Измаила и Исафа, они не работают. Они занимаются религией, науками, искусством. Там каждый человек рождается, вот чистые арабы, абсолютно чистые, вот которые в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот в Ираке, в Иране, там уже другие племена. А вот чистые потомки, они очень богатые, это очень богатые страны. Там человек рождается, ему уже деньги зачисляют. С каждого там литра добытой нефти, с каждого барреля нефти деньги идут, идут. И там сейчас такая ситуация у них, что там работают язычники на них. Из Индии они приглашают гастарбайтеров, те приезжают и там работают везде, шьют, там готовят, убирают, все делают. А они ходят там, вот, молятся там. Благословляют там Бога, значит, там читают Коран, там такая очень, очень сытая и довольная жизнь. Вот у меня знакомые там были в этих Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии. Говорят, ходят мужчины, ничего не делают, там жены дома сидят, ждут их. Такая обстановка у них, как будто коммунизм какой-то. Дома такие огромные понастроили. Вот увидите, как точно Божье благословение, оно исполняется. Их вера, она неправильная вера. Бог им не дал полноту откровения, как нам. Но им в последнюю очередь дано благословение от росы небесной свыше. То есть они могут прийти к Богу, но это произойдет не скоро. И есть предание о том, что мусульмане примут православие в последние времена. Они тоже, как и мы, ожидают пришествия Антихриста и боятся Антихриста. И тоже, как и мы, они верят в то, что именно Иисус Христос убьет Антихриста своим пришествием. Об этом написано в их книгах, так же, как и в наших книгах. И что интересно, у них тоже есть предание о том, у них предание называется хадисами, что христиане и мусульмане будут вместе, когда вот Антихрист придет к власти, объединяться. И вы знаете, что мусульмане ведут войну с Америкой. Америка – это большой сатана. Это империя, которая готовит воцарение Антихриста, и они постоянно с ними воюют, и достаточно мужественно воюют. И, кстати, в Святой Земле очень много верующих православных, именно арабов. Их там подавляющее большинство, там 95% православных в Святой Земле – это арабы. Греки там составляют, может быть, 5%, я думаю, даже меньше. Греки там в основном епископы, священники, а вот основная часть местных верующих – это арабы. И я вам как-то уже рассказывал, расскажу для тех, кто не слышал. Вот вы видели схождение благодатного огня, как они вносят друг друга на плечах. В прошлый раз я смотрел, один двоих посадил себе на плечи, значит, они бьют барабаны, значит, пляшут, свистят, кричат. И вот кто не слышал, я расскажу, может быть, тот первый раз. Однажды их решили не пустить в храм. Ну что они так шумят в храме? Божий храм, схождение огня. И их греки и армяне не пустили в церковь, закрыли перед ними. И огонь не сходил. Огонь не стал сходить. Патриарх молится, все молятся, не сходит огонь. Тогда патриарх говорит, ну впустите арабов-то. Только их пустили, как они начали плясать, свистеть, бить барабаны, и сразу огонь сошел. Вот видите, роса свыше, благословение. Вы думаете, в Библии пустые слова? Нет. Каждое слово Священное Писание имеет огромное значение. А огонь благодатный исходит, как роса с небес. И вот ему дано благословение. Что дальше ему говорит Отец, благословляя его? «И ты будешь жить мечом твоим». То есть ты будешь завоевывать для себя благо земли. И мы знаем, что самые воинственные люди на планете – это именно мусульмане. «И будешь служить брату твоему». Они сейчас порабощение под евреями, те мусульмане, которые живут на территории Израиля. «Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с вы и твоей». То есть однажды они действительно одержат победу. И победу они одержат, скорее всего, именно в Палестине. Арабы так и говорят. Они говорят, евреи у нас развращенные, много там гомосексуалистов, семьи неполные, один ребенок, два, три ребенка. Это редкость среди евреев, много неверующих евреев. И арабы говорят, а мы рождаем детей, у нас все верующие, и мы их в море так и сбросим. И вот действительно есть пророчество, оно еще не исполнилось, что однажды они сбросят с себя иго как раз еврейского народа. То есть в Библии содержится пророчество, которое точно исполнились уже, и есть пророчество, которое еще не исполнились, которые должны будут исполниться в будущем. Вполне возможно, что победа арабов над евреями произойдет тогда, когда арабы примут святое православие, когда мусульмане обратятся в истинную веру Христову, станут одним народом с нами, поверив в Иисуса Христа. И если это произойдет, это действительно будет в одни перед пришествием Сына Божия, когда будет одержана победа над царством Антихристом. А евреи будут апостолами сатаны, апостолами Антихриста. Но и они обратятся к Богу. Потому что я вам часто говорю, Бог пошлет с неба двух пророков, Еноха и Илью. Илья будет проповедовать только евреям. И когда он им докажет, что истинный Мессия – это Иисус Христос, которого они распяли, огромное рыдание будет во всем Иерусалиме. Они будут так плакать, когда увидят того, которого пронзили. И пророчество это и в Новом Завете содержится, что они возрыдают, когда узрят того, которого они пронзили. Но поистине все народы – это Божьи народы. Вы видите, как Бог заботится о разных людях. Это очевидная Божья истина. И так предсказано, свергнешь иго его с вы и твоей. Вот это предсказание, оно исполнилось в жизни Исафа. А когда Иаков возвращался в землю обетованную со своими двумя женами, с Рахилей, Лию, со своими сыновьями, с их женами, со своими людьми, с котом, то Иаков кланялся до земли Исафу. Помните, как он боялся Исафа? Он даже расставил своих детей всех, значит, спереди поставил детей, которые от рабынь родились, потом от любимой жены в конце стояли, от нелюбимой спереди. Вот так он выстраивался. То есть даже в его жизни это исполнилось, но эти пророчества имеют отношение не только к этим людям, как отдельно взятым личностям, но и к судьбам всех их потомков. Всех их потомков. А нас, о славянах, мы пророчество читали, когда Ной благословлял Сима и Иафета, мы происходим от Иафета, Иафету было сказано, Иафет войдет в шатры Сима. Причем это сказано так, что можно истолковать, что те, которые происходят от Иафета, они будут господствовать. А шатры Сима – это Библия. Потому что в Библии написано евреями. Это шатер, созданный семитами. Шатер Сима. И мы, христиане, только мы имеем правильное истолкование этого слова. Всем остальным дано, но не в полноте. Вот когда старец Серафим Саровский беседовал с Мотовиловым, кто из вас внимательно читал, там старец Серафим Саровский говорит, познание о Боге сохраняется и у иудеев, и у язычников даже. Познание о Боге сохраняется. Но это в зачаточном состоянии. У язычников совсем зачаточном. У евреев больше познания о Боге. Они знают, что Бог един, Адонай Эхад. У мусульман еще больше откровения. Они знают, что Иисус Христос – это от Господа. Они почитают Деву Марию. В Коране сказано, что это величайшая из представительниц всего женского рода. У христиан полнота откровения, у православных христиан. Самые близкие к нам кто? Католики. Самые близкие к нам. Дальше от нас – протестанты. Еще дальше – разные секты. То есть даже в верах мы видим, что ситуация, она по-разному, по-разному. Протестанты, например, они не почитают Божью Матерь, они не молятся святым, не почитают крест, у них нету таинств. Католики почитают Божью Матерь, у них крест есть, там, они святых призывают, наших святых признают. Но есть отличия, принципиальные отличия. Мы с ними никогда не согласимся, но мы молимся, когда о соединении всех христиан, это молитва о том, чтобы все стали православными. Римская церковь была православной до 1054 года. До 1054 года. Но в 1054 году произошло разделение церквей, и они перестали быть православными. Но мы почитаем очень многих святых Римской церкви. Климент, Папа Римский. Вот на Ордынке рядом есть такой Климентовский переулок. Там огромный храм стоит в честь римского папы Климента. Мы почитаем римского папу Льва и Григория Двоеслова. Литургию прежде освященных даров, которого мы совершаем во время поста великого. Эту литургию прежде освященных даров составил римский папа Григорий Двоеслов. Филарет Дроздов говорил, что мы тоже как-то этот образ вспоминали, что разные религии, это как вот солнце, оно светит. На экваторе самое большое количество солнца, его лучей. Вот экватор в духовном мире – это православие. А есть такие места земного шара, где там 3 месяца не видно солнца. О, как люди живут. Это на полюсах, в полярных местах. 3 месяца солнца не видно. Но потом появляется так, из-за тучки так пробьется слегка. Это вот, и Филарет Дроздов говорил, вот другие религии есть такие, такие дикие, что у них вот чуть-чуть что-то видно, чуть-чуть. А есть те, которые поближе к нам, но это не экватор. Есть те, которые дальше от них. Бог ведет диалог со всем своим творением. Если бы Бог прекратил бы диалог хотя бы с одним человеческим существом, человек сразу прекратил бы свое существование. Поэтому даже жизнь в аду людей, она будет поддерживаться Богом. И Исаак Сирин, не Ефрем, а Исаак Сирин, это великий преподобный отец, он учил, что в аду будет бичевание любви. Бичевание любви. Что такое бичевание любви? Люди умрут, и вдруг они поймут, как Бог их любил. А они неправильно веровали в Него. В каких-то других верах были. Они неправильно жили, нарушали Его волю. И они узнают, что они были искуплены кровью Его, но не согласились с этим даром спасения и не смогут воспользоваться. И в аду их больше всего будет мучить ревность к тем, которые в раю. Наслаждаться любовью Божией будут. Вот в вашей жизни, наверное, была такая ситуация, когда вы ревность испытывали, плотскую ревность. Была?
Была.
У меня была такая ситуация в молодости. Я помню, я так заревновал. Прям спать не мог. И вот в аду бичевание любви. Они, как только люди умирают, они сразу познают, что Бог так их любил. Но они своими грехами отгородились от Него. Ад запирается изнутри, не снаружи. Люди сами заперли своими ложными учениями, своими пороками, грехами себя преисподней. Это будет такая ревность, огонь будет ревность. Это ни с чем нельзя сравнить эти страдания. И вот преподобный Исаак Сирин называет это именно бичевание любви. Итак, говорится Исафу, ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свы твоей. Собственно говоря, в жизни Исафа вот так точно все это не произошло. И Иаков будет бояться Исафа, но Иаков никогда не поработит Исафа. Исав будет совершенно самостоятельный человек, самодостаточный. То есть это пророчество именно о судьбах народов, которые произошли от этих людей. И мы читаем, «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем». И я убью Иакова, брата моего. То есть он говорит, как только умрет мой отец Исаак, который был уже очень старый, я убью брата. То есть он не решался при живом отце нанести такую рану своему отцу. Вы видите, вроде человек такой как бы нечестивый, скажем так, прямо скажем. Но жил долго, отца любил. То есть Божьи обетования, они непреложны. И вот эта ненависть между евреями и арабами, она же до сих пор. Они нигде не могут жить вместе. У них постоянно идут теракты. Евреи там ракеты выпускают по ним, совершают теракты. Помните, у арабов был такой лидер с бородой такой, ездил. На коляске его возили, пожилой, лидер Хамаса. Они его прям ракеты израильтяне убили, он из мечети после молитвы его вывозили на коляске, его убили. А сами арабы берут эти пояса шахидов, проникают в еврейскую часть Палестины, заходят в кафе, в рестораны, в кинотеатры, кричат там молитву и взрывают себя. То есть вот эта ненависть, она до сих пор живет, и она такая напряженная. Я как-то приводил вам этот пример. Мне один работник прокуратуры говорил, что вот если очень жестокое убийство, как правило, подозревают родственников. Вот трудно это объяснить, это какая-то бесовщина, но именно вот родственники, если убивают друг друга, то самым жестоким образом. Так называемые бытовые преступления. У нас как по телевизору говорят, на бытовой почве. Ну, мало, ничего страшного. А я считаю, что самые страшные преступления – это бытовые. Когда брат на брата руку поднимает, сын на отца. отец на детей, жена на мужа, муж убивает жену. Это самые страшные преступления. А у нас сейчас самые страшные преступления экономические. Когда один вор у другого вора украл. Ну чего они у нас, у простых людей, могут украсть? Ничего, они уже все забрали у нас. Вот 10 семей управляют всеми ресурсами страны. 10 семей. Абрамович, вот видите по телевизору, да, ездит. Господствует и владычествует. Почему-то? Несправедливость. С одной стороны, кровь помогает, потому что обетования непреложны. А с другой стороны, мы не соответствуем истинному имени православного христианина. Когда мы станем настоящими православными, восстановим все храмы, мы их иго свергнем. Они сами уйдут.